Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я полный профан в музыке, человек, лишенный какого бы то ни было музыкального образования, Алла Митрофанова. Радостно приветствую на другом конце провода человека, который умеет о музыке говорить очень доступным языком, понятным даже мне. А уж о наших слушателях и говорить не приходится. Юлия Казанцева, пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов. Юлечка, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас радостное событие. В декабре 2020 года, 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена, человека, без которого, ну, это даже мне понятно, наша музыкальная картина мира, она не то что была бы неполной, она вообще была бы совершенно иной.
Да, сегодня уже не представить просто.
Как хорошо, что он у нас есть. А дальше, ну, я думаю, многим известны какие-то факты его биографии, связанные, например, с глухотой, таким физическим недугом, который для композитора, ну, как это сказать, критичен, пожалуй, да, и трагичен. И вместе с тем, как опять же известно, Бетховен с этим справлялся. Ну, а вот дальше, пожалуй, что, если глубже копать, наверное, не специалисту типа меня известно о нем крайне мало. Если вы поможете нам разобраться с тем, как складывался его жизненный путь и как рождались самые великие его произведения, и симфонии, и сонаты, то огромное вам за это спасибо, потому что раз уж на дворе 250-летний год со дня его рождения, то, наверное, нужно воздать должное этому человеку и поблагодарить его за тот невероятный прорыв, который он совершил не только для своих современников, но и вообще для всех нас. Вы знаете, Юль, ну, первое, наверное, вот чтобы мы обозначили как-то его фигуру на таком музыкальном олимпе, давайте разберемся. Он принадлежит, последний вроде как, да, композитор, как о нем говорят, венской классической школы. А можете перевести, пожалуйста, извините, с русского на русский, что это значит?
Ну, знаете, на самом деле это некая формальность, конечно. Мы испытываем потребность приклеить в такие ярлыки, то есть кто на какую полку положить, и поэтому Бетховен, да, он последний венский классик, гайд Моцарт Бетховена, три великих венских классика, но формально Бетховен классик. Если мы посмотрим на даты его жизни, он родился в 1770 году, умер в 1827 году, то мы увидим, что он относится и к эпохе классицизма, и к эпохе романтизма. И более того, его лунная соната всем известная. Некоторые считают, что именно с лунной сонаты и начинается музыкальный романтизм. Он ее написал как раз в 1801 году, то есть как бы 19 век вот он открывается. И лунная соната – это произведение, написанное от несчастной любви. Тоже история всем известная, но тем не менее 30-летний Бетховен влюбился в молодую прекрасную Джульетту Гвичарди. Она вроде как ответила ему взаимностью вначале, а потом передумала и вышла замуж за другого. И он пишет эту лунную сонату. Он ее так, конечно, не называл, это лунное название приклеилось позже, но само вот это состояние, когда от несчастной любви композитор пишет произведение, это станет именно для романтиков очень характерна такая ситуация, не для классиков. То есть Бетховен, его очень сложно куда-то уложить, но формально мы его называем все-таки венский классик.
Венский классик. Отсюда можно сразу же, да, сделать нехитрый вывод, что жизнь его протекала в Вене. Он же немец при этом и родился, насколько я помню, на территории Германии.
Он родился в Бонне, да.
Бонн, да, это, в общем, город в то время пока еще не настолько крупный и значимый, а гораздо более значимый и крупный – это, конечно же, город Кёльн соседний. И каким-то образом он в свое там определенное время попадает в Вену. Тому, вот этому самому попаданию предшествовал, ну, как мне кажется, все-таки определенный путь. С бухты-барахты композиторы в Вену не приезжают. Каким было его детство? И Опять же, насколько я помню, хотя могу ошибаться, отец Бетховена, вдохновленный примером семейства Моцартов, хотел из своего сына второго Моцарта воспитать, а потому обеспечил ему занятие музыкой, ну, практически, если вот не с младенчества, то, во всяком случае, с довольно раннего возраста.
Да, есть такой миф о несчастном детстве Бетховена, как его отец, алкоголик, запирал ночью, заставлял заниматься, бил. Такие страшилки, и они кочуют из учебника в учебник. Вот сейчас сложно разобраться, что из этого правда, потому что в то время, вот представьте себе, детей так воспитывали, без битья воспитание как-то не шло. И в этом смысле история Моцарта уникальна. Леопольд Моцарт никогда не наказывал физически своего сына, и это было очень странно. То, что отец Бетховена мог его наказать, ну, отшлепать, например, да, это не говорит о том, что это был какой-то ужасный отец. И алкоголиком он не был, пока не умерла его жена, а все-таки Бетховену тогда уже исполнилось 17 лет, когда вот умерла его мать. То есть неизвестно, насколько детство Бетховена было таким уж несчастным. Отец его был музыкантом, певчим в придворной капелле, и действительно хотел сделать из своего сына второго Моцарта. Но не получилось. Не получилось, потому что Моцарт, он выглядел младше своих лет. И когда шестилетний Моцарт отправляется на первые гастроли, знаете, он выглядел года на 4, такой белокурый ангелочек. Даже не так важно, как он играет. Сам вид уже вот какие-то вселял нежные чувства. А Бетховен, к сожалению, выглядел даже старше своих лет, наоборот, крепыш. И поэтому, когда отец вот давал объявление, что играет мой сын, он даже, отец, скашивал несколько лет, но это не помогало. Вот Бетховен, он же не воспринимался таким милым ангелочком. И вот как бы он ни играл, такого эффекта Моцарта просто уже было невозможно достичь, поэтому карьеры вундеркинда не сложилась. Тем не менее, конечно же, с детства Бетховен учится. У отца, у местного органиста Неффе, который посадил своего ученика за Баха, за хорошо темперированный клавир. И вот в 17 лет молодой Бетховен приезжает в Вену, может быть, знакомится там с Моцартом, это до сих пор не ясно, были они знакомые личные или нет, но есть такая легенда тоже, что Моцарт услышал игру Бетховена и воскликнул, что об этом человеке будет говорить еще весь мир. Такая красивая история. Но с Гайдном Бетховен не только был знаком, но совершенно точно занимался, брал у него уроки, и они не сошлись характерами. Люди слишком разных эпох. Гайдн – это вот эпоха классицизма, а Бетховен уже вот не помещался в эти условности, не помещался в этот галантный век. Он был слишком другой, слишком эмоциональный, и Гайдн говорил Бетховену, что «молодой человек, вас слишком много». Такое впечатление, что у вас три головы, три сердца, то есть много, много всего, слишком вы не сдержаны. И поэтому они расстались, хотя Бетховен, конечно же, с огромным уважением относился к Гайдну, а Гайдн признавал невероятный талант этого молодого человека. Но вот если посмотреть сверху на жизнь Бетховена, самое, конечно, главное событие, вот, Алла, как вы сказали, это глухота. И ведь он очень рано начал терять слух. В 30 лет он уже плохо слышал. И вначале он верил, что ну, это просто последствия, осложнения от простуды. И доктора вселяли надежду, там одно средство, другое. Но постепенно, вот год за годом, становилось все хуже. И в какой-то момент Бетховен осознал, что нет, не то, что лучше не будет, а, скорее всего, глухота скоро наступит полнейшая. И теперь представьте, вы молодой человек, вам 32 года, вы успешны. А Бетховен к тому времени покорил Вену. Он приехал туда первый раз в 17 лет, потом был вынужден вернуться в Бонн, потому что как раз умерла его мать, он должен был заботиться о своих братьях. А вот в 22 года он опять вернулся в Вену и уже там остался, и покорил ее очень легко. Именно, знаете, своей инакостью. Он был ни на кого не похож. Он был такой наглый, молодой, играл часто, как говорят, даже не по тем нотам, но так, страстно. Он ломал рояли, вот эти нежные венские фортепиано, своим напором. И венская публика, она была и шокирована с одной стороны, а с другой стороны, это невероятно привлекало вот эта свежесть и инакость. Поэтому к 32 годам Бетховен был очень успешен, у него были ученики, у него были заказы, его музыку исполняют, он выступал как пианист, как дирижер, и вот эта глухота, которую он пытается, конечно, скрывать, потому что, ну, его насмех поднимут. Какой композитор, если он ничего не слышит? И переломный момент в его жизни – это 1802 год. Гельгенштадтское завещание. Что это такое? Это письмо, которое было найдено после смерти Бетховена в его тумбочке. Это не завещание, это именно письмо, которое он написал своим братьям, но так и не отправил это письмо. И на многих страницах, их можно прочитать, кстати, в интернете, они переведены на русский язык, это письмо, Бетховен объясняет, что же с ним произошло, что же он пережил. И вот он пишет: «Еще немного, и я покончил бы с собой. Меня удержало только одно – искусство. Мне казалось немыслимым покинуть свет раньше, чем я исполню все, к чему я чувствовал свое предназначение». То есть, вы понимаете, он даже думал о том, что покончить с собой. Вот это бездна отчаяния. Он уезжает из Вены в деревеньку Гелигенштадт, чтобы побыть в одиночестве, чтобы понять, как жить дальше, и решает жить дальше. Он принимает свою глухоту. Он, хотя еще не сразу наступает полная глухота, он еще слышал, если громко ему там крикнуть в ухо. Но вот вернувшись в Вену из Гелигенштадта, можно сказать, что это вернулся уже другой Бетховен. И знаете, что он пишет? Он пишет сочинение, которое сейчас не столь известно, не как «Лунная соната». Это оратория, единственная оратория Бетховена «Христос на Масличной горе». То есть это сюжет моления о чаше. Ну и тут параллели, они напрашиваются, да? Вот что, какую судьбу дает нам Господь и как ее принять? И Бетховен принимает свою глухоту, и ему это очень нелегко дается. Вот остались дневники Бетховена. Сейчас мы поставим фрагмент из этой оратории, но я еще хочу зачитать фрагмент из его дневников. «Боже, помоги мне! Ты видишь, я покинут всем человечеством. Боже, мое прибежище, моя скала, о, мое все! Ты смотришь в глубину моей души и знаешь, как больно мне причинять страдания, кому бы то ни было». Действительно, Бетховен вот это бездна отчаяния, и он из нее каким-то образом выходит. И поэтому Бетховен дает нам надежду, дает пример вот этой силы человеческого духа. Ну, я сейчас предлагаю послушать фрагмент из этой оратории, потому что, знаете, даже музыканты ее не очень знают. Это вот одно из таких произведений Бетховена, которое прекрасное, но у Бетховена столько музыки, что мы не в состоянии все осознать.
С удовольствием поставим сейчас оратория, фрагмент оратории «Иисус на Масличной горе», «Моление о чаше». «Если только можно, Ава, очи чашу эту мимо пронеси», как Пастернак, да, в своем стихотворном цикле Юрий Живаго переложил эти знаменитые слова из Евангелия.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, на связи с нами искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов и потрясающий рассказчик Юлия Казанцева. А говорим мы сегодня в декабре 2020 года о человеке, который родился 250 лет назад и изменил музыкальный мир. Зовут его Людвиг ван Бетховен. Только что прозвучало оратория «Иисус на Масличной горе», фрагмент из нее, как Юля уже сказала, довольно малоизвестный, судя по всему, редко исполняемый, и вместе с тем фрагмент выдающийся. Юлечка, ну если позволите, мне бы хотелось такой шаг назад сделать, и вот этот вот эпизод из его детства, когда отец Бетховена пытался сделать из своего сына второго Моцарта, он, да, в общем-то, да, наводит на, ну, довольно, как это сказать, понятные, сейчас уже, наверное, и ну, привычные, и логичные мысли, но вместе с тем не теряющие своей важности. Не надо пытаться делать из своих детей кого-то или воспитывать их как кого-то. Бетховен стал Бетховеном в итоге, ни на кого не похожим, и он не стал вторым Моцартом, и слава богу, что это так, потому что он стал единственным в мире. Таких, как он, просто ну, больше нет. И, кстати говоря, среди его учеников, ведь, если я не ошибаюсь, был и Ференц Лист. Ну, вернее, не напрямую его ученик, а ученик его ученика, но человек, который в итоге стал чуть ли не послом музыки Бетховена во всем мире, продолжателем какой-то его вот этой очень важной традиции. Или я ошибаюсь?
Да, да, абсолютно правы. У Бетховена был ученик Карл Черни, а Карл Черни, ну, его знают многие, кто учился в музыкальной школе, да, это бесконечные чуды Черни, а у Черни учился Лист, то есть это одна династия, можно говорить, да, о преемственности.
А сам Бетховен, когда человек действительно теряет самое, наверное, ценное, что у него есть, у каждого из нас это что-то свое. Ну, попробуйте, я не знаю, там, если, ну, не дай бог, там, фотомодель, да, попадает в автокатастрофу, для нее это конец ее карьера, если из этого состояния она выходит, там, ну, скажем, на инвалидной коляске, художник, который теряет зрение, или, я понимаю, что насколько разно великие по масштабу, да, эти дороги, но тем не менее, а композитор теряет слух. Это просто вот чтобы приблизить ну, к нашим реалиям, это же, это правда, ну, невероятный кризис, который ставит перед тобой все те самые проклятые вопросы, а про что тогда моя жизнь, и что я в ней буду делать. И вот эти метания, которые у Бетховена, в общем-то, и в оратории они тоже чувствуются, они, наверное, понятны многим из нас, кто так или иначе какой-то внутренний кризис переживает и задается вопросом, а той ли дорогой я иду, и что я буду делать. И то, как пронзительно он переживает свое новое состояние, и как он обращается к Богу в том фрагменте, который вы привели, ну, это правда какая-то невероятная высота. Это вот дай Бог каждому в кризис почувствовать настолько рядом Бога в своей жизни. Он религиозным человеком был. Тогда же ведь в то время уже это, ну, не, что называется, далеко не обязательный вводит. Пункт программы, да.
Он был очень активно ищущим человеком. То есть, например, у нас есть списки книг, которые он читал, вот этот вопрос. Он всю жизнь искал ответы на такие основные вопросы бытия. Он читал и Гомера, и Плутарха, и Канта, и Шиллера. У нас есть его дневники, где, вот, например, можно такие слова прочитать. Бетховен пишет: «Мы, смертные, воплощающие бессмертное духовное начало, рождены лишь для страданий и радостей. Едва ли будет неверным сказать, что лучшие из людей обретают радость через страдания». И вот Бетховен, он сполна прошел путь этих страданий. И, вы знаете, можно сказать, что он обретает радость. Мы это слышим в его музыке, особенно вот совершенно фантастический поздний Бетховен. А Бетховен, знаете, он очень разный. У нас есть такой шаблон, что Бетховен — это бунтарь, революционер, вот этот портрет знаменитый, где он лохматый, еще молодой. И Бетховен, он разный.
Юлечка, он же правда был лохматый.
Он правда был лохматый, вот эта шевелюра непослушная, вот этот характер его.
Да,
и характер у него бунтарский. И действительно, в молодые годы он, можно сказать, был революционером, он поддерживал идеи французской революции, это ведь времена его юности, он горел этими идеями. И если мы слушаем музыку молодого Бетховена, это блестящая музыка, вот, ну, где-то эпатаж, но это блеск, это виртуозность. Мы слушаем другой там зрелый период, тему судьбы, да, вот тот самый борец с судьбой. Потом мы слушаем позднего Бетховена, это Бетховен-философ, где уже нету никакой борьбы, где полное приятие своей судьбы и где очень много радости. Вот для меня это невероятно, конечно. Вот столько света, столько радости и умиротворения. Это не просто данность, а это очень сложный и длинный путь, который пройден Бетховеном. И вы совершенно правильно говорили, вот как представить, через что он прошел. Таких нету больше примеров в истории, чтобы композитор потерял слух. Было, что композитор ослеп. Бах последние годы своей жизни ослеп, Гендель. Были слепые композиторы от рождения, но все-таки они слышали, согласитесь. Поэтому Бетховен, он вот уникален.
Об уникальности Бетховена. Юлечка, а как принимали его музыку современники, и как реагировали? Вот вы уже сказали, что она обращала на себя внимание своей непохожестью ни на что. Нередко бывает, художника в такой ситуации не принимают. С Бетховеном вышло иначе. Он стал популярен, моден, можно даже сказать. Потом оказалось, что это, в общем-то, не мода, а просто какое-то космическое новое явление, и поэтому вполне закономерное в каком-то смысле. Но вот, например, ну, мы знаем пример Ван Гога. Каким бы прорывным он ни был, и как бы мы сейчас им не восхищались, но при жизни-то все было совершенно иначе, ни одной картины он не продал. Как Бетховену удалось пройти через вот эту границу установленных рамок того, что принято в музыке, и принести другую музыку, которую начинают тоже принимать на ура.
Вот в этом смысле Бетховену все счастливо складывается. Более того, знаете, был момент, когда он хотел из Вены уехать. Там все хорошо было, в общем-то, но приглашение в другой город получил, ну и хотелось, наверное, каких-то перемен. Так вот, венская аристократия собралась, скинулась и предложила Бетховену стипендию. Только не уезжайте, только не уезжайте. Настолько Вена уже не мыслила жизни без Бетховена, он стал ее достопримечательностью. Венцы гордились Бетховеном. И под конец жизни он стал, ну, знаете, вот был Гёте, непререкаемый авторитет, и был Бетховен, вот два таких титана.
Кстати, они были знакомы.
Они были знакомы, и знакомство не заладилось, если уж откровенно говорить, да. Они уважали, Бетховен уважал Гёте как поэта, но личное знакомство немного их разочаровало, причем и того, и другого. Но знаете, что я хочу сказать? Бетховен под конец жизни, вот венцы его на руках носят, ему это было абсолютно не нужно. Вот абсолютно он уже был немного не там. Вот эта слава, этот успех, он не то, что ему мешал, он просто его как-то не замечал, он жил настолько замкнуто. Причем его квартиры, ведь он, ну, формально, он хорошо зарабатывал. Его издавали, его играли, у него была очень скромная квартира, жуткий там был хаос, беспорядок. То есть условия жизни многих шокировали. И вот это великий Бетховен. Говорили, а что же вы, венцы, не обеспечите вашему главному композитору приличные условия проживания, а вот Бетховену этому не нужно было. Вот он, можно сказать, не замечал уже вот таких мелочей, где он живет, как он живет, и вот это тотальное внутреннее одиночество. Мы посмотрим, у него не было друзей. Да, у него был племянник, который ему много горя принес, но у него не было близкого друга. Вот он был один.
У него была музыка. Давайте сейчас вернемся к музыке Бетховена. Юлечка, что послушаем? Торжественную мессу?
Ой, мы послушаем... Да, торжественная месса. Сам Бетховен говорит, что это одно из моих лучших произведений. И он ее пишет уже в 20-х годах. Первый раз мессу исполнили в России, в Санкт-Петербурге, а потом уже в Вене. Потому что у нас многие были поклонники, например, князь Голицын был большим поклонником Бетховена, и вот у нас первый раз прозвучала эта музыка, грандиозная месса, и мы послушаем оттуда часть «Санктус», то есть это «Свят».
«Санктус» из торжественной мессы Людвига ван Бетховена прозвучит сейчас на радио «Вера», и буквально через минуту после этого мы вернемся к нашему разговору. Напомню, что на связи с нами Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, искусствовед и потрясающий рассказчик.
Радио «Вера».